Я сегодня хочу коснуться одной темы, очень общей, которая она касается и нашей главы. Спасибо. Но я начну, так сказать, не с нашей главы. Реально хочу коснуться тех событий, которые происходят, в частности, на Украине. И постараться эти вещи, на них посмотреть, их увидеть глазами того, что мы понимаем в Торе. Бог отладный, другим хамшакон, я добры. Я хочу немножко объяснить. То, что мы учим Тору из книги Торы, начинаем Тору по устному преданию. Есть еще один источник, который гораздо более тяжелый, но из него тоже можно постичь волю Творца из его действий. Вот то, что происходит в мире, это тоже учебник, из которого можно иметь, так сказать, истинный разум, истинный дар Тора, постичь правление Творца. Однако тут есть одна проблема, которая касается Рамхаль в книге Дат Мунот, что есть у Всевышнего два вида правления. Одно внутреннее, которое от нас скрыто, которое приводит весь мир к освобождению, к хорошему концу. И внешнее, которое часто, вроде бы внешнее, оно совершенно не соответствует тому, что мы, тому, чем мы ожидаем в будущем. И поэтому, если мы не умеем, это очень непросто уметь достигать из внешних проявлений внутренний аспект проявления Всевышнего, то мы в этом мире мало что можем увидеть. Однако есть вещи, которые мы, да, можем увидеть, и да, они раскрываются. Я хочу сегодня коснуться одной темы. Видите, как оно относится к нашему начальному вопросу. Есть в Торе несколько пророчеств. И в частности, пророчество о возвращении нашего народа на святую землю. Есть пророчество о том, что Тора сохранится, что святая земля сохранится для нашего народа. Более того, в книге Зор говорится о том, что этому будет мешать Ишмаэль, подошли наши народы сюда. Было сказано еще до того, как Ишмаэль вообще имел какую-то видимую силу в мире. Были племена бедуинов в Аравии. Есть главе Хелек, это последняя глава Талмуда в Масехет Санедрин. Там говорится, что один из признаков освобождения – это то, что горы Израиля дадут плоды народу Израиля. Вещь поразительная, мы это реально наблюдаем последние где-то 70-80 лет. Земля Израиля начинает давать плоды народу Израиля. Есть вот еще один аспект, который хочу коснуться, касается вроде вещи совершенно внешней. Сейчас я немножко просто вам поделиться своим опытом. Я, когда был еще мальчиком, юношей, я очень любил географию. Общее знание о разных странах, что где есть, что и так далее. Я подходил к любыми книжкам, которые любил полистать, это были атласы. Атлас. У меня было два атласа. Один атлас был примерно где-то 54 какого-то года, один был где-то издание где-то 65-го года примерно. называется «Атлас мира», известная книга «Атлас мира», так она называлась. Эти атласы очень-очень отличались друг от друга. Чем они отличались? Атлас мира 48-го года. Там, допустим, полмира это было колониальной империи. Индия, там зеленый цвет, по-моему, Британской империи. Вся Африка была там тоже поделена. Франция, Бельгия, Голландия, Англия, это все там было помечено цветами властвующих, так сказать, держав. Понятно, был Великий Советский Союз. Нестыдливо не печатали одним цветом даже всю Восточную Европу. Но это не важно, все было одно и то же. И вот атлас 1965 года, он, там цвета кардинально изменились. Как-то колониальные империи начали исчезать. Если мы глянем этот процесс, то начался гораздо раньше. Начался реально, по большому счету, с Первой мировой войны. Если мы вдумаемся в том, с чего начался по-настоящему рост еврейского поселения в Святой Земле, это было на обломках, на распаде Османской империи. Турки властвовали и в Европе, и в Азии, и в Африке. Это была Великая империя. То есть это была не были союзниками Австро-Венгрии и Германии. И вот, когда англичане захватили Святую Землю, то они провозгласили декларацию Бальфора, что в строительстве здесь еврейского национального дома. Если мы глянем последние годы, мы наблюдаем еще два краха двух больших колониальных империй, это Советский Союз, но не только. Также Югославия была такое государство, тоже развалилось. С большой кровью развалилось, не то, что сказать, было так просто это было. С большой кровью развалилось. И этот процесс мы наблюдаем уже много-много лет. То есть реально этот процесс наблюдается, ну, он даже более того, он где-то, может, даже начался даже 200 лет тому назад, когда Америка объявила независимость, потом Канада, Австралия, то есть как-то начали отделяться. Но самое явное, он начался в начале Первой мировой войны и происходит до сегодняшнего дня. Что это такое? И много лет назад для меня было просто большим открытием увидеть слова Маараля. Маараля из Праги, известного Маараля. В книге «Несех Исроль», буквально «Вечность Израиля», написано очень интересную вещь. Он пишет такую вещь, что порабощение одного народа другим это вещь противоположная понятию геула, освобождения. Поэтому признаками геулы является то, что они будут народы порабощать друг друга. Это слова Маараля из «Несех Исроль», только я их помню. То есть, короче говоря, сказать одну очень простую вещь. По словам Маараля, то, что видим сейчас, процесс уже буквально точно 100 лет. Сейчас Первая мировая война происходит по всему миру активно, непрерывно. Происходит часто на Украине. Я не хочу вдаваться, я тут не являюсь частью ни одной из сторон, это не наши дела. Просто увидеть, что происходит. Кто-то хочет восстановить старую российскую колониальную империю, и это не получается. Потому что вот этот процесс продолжается непрерывно. Это процесс раскрепощения народов. Ну, еще пример, например, еще более старый пример, тоже это параллельный, разрушение, порабощение, это примерно одно, в одно время было и в России, и в Америке, это была ликвидация рабства. Называлось в Америке это рабство буквально, а в России называлось крепостное право. Это разница в этом, думаю, что американское рабство было более либеральным, чем российское крепостное право. Так я полагаю. И Амарал об этом пишет, что смысл этого в том, что так, когда один народ порабощает другой, это нечто противоположное правильному порядку в мире. Это то, что сопутствует состоянию изгнания. И самое большое, самое, тяжелое изменение мирового порядка, когда наш народ подчиняется народу мира. Почему? Почему это самое тяжелое изменение истинного порядка? Я вам объясню. Есть известная история в Торе о Ноахе, Шеме, Яфете и Хаме. Вот там есть такое проклятие, что Всевышний проклял Кнаана, сына Хама, что был рабом Шему и Яфету. Это проклятие американцы взяли на вооружение и считали, что поэтому они должны исполнить эту Тору, поэтому всех, так сказать, негров надо, так сказать, срочно обратить в рабы. Ну, это понятно, это все то же самое лицемерие Исава. То же самое лицемерие Исава, это много раз говорили. Так вот, есть понятие рабства в Торе, есть понятие рабства в Торе даже как исправление для человека. Когда вор, которого нечего платить, он продается в рабство 6 лет или меньше, то суть этого – это исправление его. То есть есть тут идея очень глубокая. Когда грешник порабощается праведником, то праведник этот его наставляет на прямой путь, это исправление грешника. Более того, скопнемся немножко более глубоко. Есть даже такой вид служения, который мы сейчас находим его, он проявляется много у наших хасидских братьев, когда ушел из этого мира Моше Рабейну, Всевышний обратился к Иешуа и назвал его титулом начала книги Иешуа «Мишарет Моше», буквально «Слуга Моше». В этом месте говорится о достоинствах Иешуа, а не о его недостатках. И в этом месте, когда Всевышний обратился к Иешуа, Мишарет Моше, и говорит, что достоинство Иешуа – это было то, что был Мишарет Моше, то, что он был буквально слугой Моше Рабейну. Есть такое большое понятие вообще в получении Торы, называется «Лишамеш талмидей хахамим». Буквально в самом простом смысле этого слова, вещь более глубокая, это буквально обслуживать, прислуживать мудрецам Торы. Это исходит, это Талмуд вводит это понятие из того, что Элиша, великий пророк Элиша, он намывал руки своего учителя Илия. В Сахат Брахов вначале там приводится это. Откуда мы вводим, что Шимуша шел Тойру, то, что ученики прислужат своему учителю, это более важно, чем само учение, а то, что сказано про Илишу, что намывал руки Илияу. Более того, коснемся немножко дальше, это великие титулы наших отцов. Мы говорим это ежедневно, каждую неделю в молитвах. Как называется Моше Рабейну? Эвед Нейман. Верный раб, верный слуга Всевышнего. Эвед Нейман. Так также называется Авраам. также называется Иешуа, в конце книги Иешуа. То есть есть тут некоторая идея. Еще в этой идее просто объяснить. А теперь представим себе, что одно из самых больших глупостей современной теории воспитания, что дома должна быть демократия. Почему вдруг учителя и родители должны говорить детям, что делать? Пусть будет наоборот. Дети будут говорить учителям, что делать, и родителям. Демократия. Иначе насилие вообще это. Так вот, есть тут идея. Давайте представим себе, что вот есть человеческое тело, организм. У него есть голова, мозг. И мозг, говорят, направляет реально не только нашу сознательную жизнь, он управляет всеми нашими органами. Представим себе, что, допустим, эта власть, знаете, все направляет, очень просто. Когда я хочу поднять руку, она поднимается. Поднимается, почему она поднимается? Потому что наш мозг, он властвует над нашим телом. Властью абсолютной. И более того, самая страшная вещь, которая, допустим, происходит, когда, не дай Бог, есть опухоль мозга, когда мозг представляет властвовать над телом, тело перестает работать. И когда есть поражение, не дай Бог, костного мозга, спинного мозга, есть паралич и прочее, не дай Бог, что произошло. Теперь представьте себе, так сказать, современный мир объясним, сказать, теорию современного мира на примере человека. Представим себе, что есть его тело, сейчас там демократия. Почему мозг должен говорить телу, что он делает? Пусть будет тело говорить мозгу, что он делает. Когда я объяснил своим сокурсникам по Воронежскому университету, еще при советской власти, в чем глупость понятия диктатуры пролетариата? Просто глупость. Не может быть, чтобы руки властвовали головой. Это то, что я бы сказал очень просто. Не может быть, чтобы руки властвовали головой. Это полный вид движения маразма. Маразм. Нас этим пичкали, понятно. Но это было уже все времена, когда меня за эти слова и никто не донес и не посадили. Ну реально, представим себе демократию. Ноги, руки, желудок, почки. Мне мозг не будет говорить, что делать. Что будет делать? Это, на самом деле, не так смешно. Есть у нас пример этого бунта, когда у человека начинают вырастать раковые клетки. Это не программное управление человеческого организма, это нечто совершенно другое. Чем это кончается, мы знаем. Вот когда есть нормальная ситуация в мире, когда высшее правит низшим, когда голова правит сердцем, правит руками, ногами, это не рабство. Это наоборот, это целостность состояния организма, когда каждый находится на своем месте. Поэтому, когда величайшие мудрецы Торы, они правят и подчиняют себя их подчиненные. Почему? Не потому что они знают, что они источник высшего разума, они являются, что называется, второй эйнеей, да, буквально глаза поколения, то разум, здоровый разум, это то, что человек, который он не на уровне эйнеей, да, он принял на себя правление и власть. Тот называется Инаида. И по большому счету, это уже смысл ситуации, когда есть действительно исправление зла, когда зло, тот же Кнаан, тот же еврей, который украл, исправление в том, что его подчиняют добру. Он в рабстве у добра. В этой ситуации есть, это просто исправление, это не нарушение мирового порядка. Сейчас еще можно вернуться к нашей теме, просто объяснить, почему галут, изгнание, нашего народа, порабощение нашего народа другими народами, это полностью противоположно мировому порядку. Потому что наш народ, который является носителями Торы, носителями воли Творца в этом мире, они не должны быть порабощены, наоборот. Они должны править другими народами не потому, что они должны быть править кем-то другим, не ради их порабощения, а ради того, чтобы весь мир соблюдал волю Творца. Поэтому понятие Мелех ха-Машиах, царь-мессия, в том, что не просто нас приведет к служению Творцу полноценному. Мелех ха-Машиах, он соберет весь мир к служению Творцу. Он заставит весь мир исполнять волю Творца. Не собственную волю. Не собственную волю, ни в коем случае. Дело не воле царя. Знаете, источник понятия у нас в Машиях, он должен прийти от Давида. Давид был, весь царь Давид был полон скромности и принижения. Он назывался Толад, был из червя, а не человек. Сейчас весь смысл его царства было, что это раскрыть в мире власть Творца, а не собственную власть. Все величие его было посвящено тому, что в мире раскрывалось царство Творца, а не его власть. Это большая тема. Поэтому в этом смысле, безусловно, причина Галута была в том, что евреи отошли от воли Творца, безусловно. Это была причина Галута. То есть, когда, скажем так, часть нашего народа взбунтовала, сняла с себя иго, бремя исполнения воли Творца, во всех аспектах, которые это были, и как в первом храме, в втором храме, каждый по-своему, то мера за меру, меда кенегед меда, то и народы мира поработили их. Но для нашего народа в состоянии истинного исполнения воли Творца нахождение в Галуте является нечто вещью полностью противоположным правильному порядку. Но причина в том, что мы сами отошли от правильного порядка, мы сами отошли от служения Творцу полноценно и цельно, и мы наказаны этим мера за меру, и в этом, безусловно, происходит искупление наших грехов этого в изгнании. И более того, одно из исправлений в том, что при всем этом порабощении мы остаемся верными воле Творца и только воле Творца. Это большое испытание Галута и большая заслуга его. Так вот, самое большое нарушение порядка в мире это порабощение евреев. Но в целом есть смысл, имеет, так сказать, место, и более того, это сказано будет и в дальнейшем, что неправедники будут подчиняться праведникам, а не служащие Всевышнему по-настоящему глубоко и так далее, будут искать, как служить тому, кто служит Всевышнему. Это нормальный порядок. То есть точно так же, как в человеческом теле голова правит руками, правит сердцем, правит глазами. Так и тут есть мозг человечества, есть то, что должно править всем остальным, и остальные части человечества, которые присоединяются быть единым вместе с этим мозгом, это вместе цельный человек. Есть очень глубокая идея в двух словах, потому что реально все человечество – это расщепление, распыление великой души первого человека Адама. И реально это должно вернуться быть одним человеком. В этом человеке в целом есть его голова, есть его сердце, есть руки и все остальное. И все это вместе. Вместе раскрывается воля Творца. Вместе в этом месте великая радость. И более того, когда мы подчиняемся воле Творца, как наши органы подчиняют себя нашему мозгу, это служение Творца, это жизненная сила, это радость, это исправление, это действительно приобщение к целостности всего нашего естества. Это касается и всего человечества. Я хочу просто это еще объяснить в одном примере, который говорят наши мудрецы. Есть такое выражение в Пиркей Авот. В Пиркей Авот. «Авезанав ларайот валти рош лашуали». «Будь хвостом у льва, но не будь головой у шакала и лисы», как это переводится, я точно не наше сейчас дело. Но многие любят говорить, что часто как-то так-то не работает, что важно быть, все-таки быть головой у шакала, чем быть хвостом у льва. Я очень не люблю эти разговоры. Наш мудрец сказал очень четкую вещь, она не изменяется, то она неизменна. Но с другой стороны, вроде бы, у них есть правильное утверждение. Я объясню это в двух словах. Объясняет, ну, казалось бы, голова лисы или шакала, там есть мозг, а хвост, так сказать, льва, это всего лишь хвост. Как же вроде бы, может быть, стоит все-таки быть головой лисы? Объясняет это мораль очень четко. Хвост льва – это часть льва. Это он тоже лев, это не что-то другое. Часть льва. А вот голова лисица – это лисица. В чем тут идея? Когда есть ученик, который может настолько приблизиться к своим учителям, что стать буквально их хвостом, в том смысле быть частью их самих, так лучше быть частью своих учителей – так же, как хвостом, это частью льва, ты часть их учителей. Чем ты был головой над шакалом, когда совершенно другой уровень и в учебе и всем прочим. Поэтому мы учим всегда очень просто. Слова наших мудрецов, они вечные, они изменяются. Просто сегодня просто никто не умеет стать хвостом у льва. Он может быть только какой-нибудь этой тряпкой, которая за ним крутится за хвостом. Даже лучше быть головой для шакала. Так как никто не сказал, что лучше быть тряпкой, привязанной к хвосту льва, чем быть головой шакала. Теперь мы сейчас обратно. Так вот, есть здоровая ситуация, когда весь, все человечество, это единый человек, который правит мозг. Мозг связан со Всевышним. И все, и сердце, и внутренние, внешние органы правятся ради раскрытия воли Творца в этом мире, тогда реально мы видим, в мире проявляется полноценно целым Элоким образом подобия Творца. Это состояние человека в цельности его, и это состояние мира в цельности его. Это, безусловно, возможно тогда, когда истинные служители Творца, те, кто несут в этот мир волю Творца, раскрывают ее, они будут во главе пирамиды, а у всех остальных частей человечества хватит ума и хватит доброго начала понять, что для них же лучше быть частью цельного человека, каждый по тем силам, которые ему даны, чем бунтовать и чтобы все разрушалось. Так вот, я беру сейчас это к нашей теме. Я не буду сейчас говорить, кто прав, Россия, Украина, это совершенно не моя тема. Просто мы поняли одну вещь. То, что сейчас происходит в Восточной Украине, это вообще в целом, это то, что пишет мораль, что перед приходом Машиаха народы мира перестанут порабощать друг друга. Они, может, хотят это делать, но просто не получается. Так может быть, с одной стороны, и Россия не права, что хочет пробовать Украину, а с другой стороны, может, Украина не права, хочет пробовать русских в Восточной Украине. Это просто такое, это не моя тема. Но просто понять, где место евреев в этой ситуации. И здесь, и там. Есть у евреев есть только одно место в мире. Евреи, они называются свидетелями Творца. Мы все знаем, что в тексте Криат Шма, в Торе, Айн, буквы Шма, слово Шма, и Далет, буквы Эхад, они написаны большими буквами. Что это означает? Вместе слово Эд, свидетель. А вы расскажете нашему мудрецу так. Сказал Всевышний нашему народу Атем Эдай. Вы мои свидетели. Об этом пишет, это мы это напечатали, перевели в начале Брейшис, не в самом начале, предисловие Нацива Эмек Добр на книгу Брейшис, что один из смыслов нашего народа быть светочем для всего мира. Это функция нашего народа. Мы свидетели Всевышнего в этом мире. Это привел Рабби Исаак Зильбер в своей книге, что сказал ему какая-то религиозная женщина, русская, в Казани, что если не вы будете с Богом, что вообще будет? Это такое место в книге Рабби Исаака Зильбера. Есть наша функция во всем мире, это тот самый мозг, который, смысл его, это объединить весь мир, раскрыть в этом мире волю Творца, через что? Те, что мы будем великими в Торе, но не великими в Торе, как Корах, который решил по этому поводу поспорить с Моше Рабейну. Тоже пример, то, что мы сегодня говорили. Есть ситуация, когда сердце бунтует против мозга, то все распадается. Вот понятие махлокет, Корах, верато, это раздор Короха, его общины против Моше Рабейну, это та же ситуация, когда пытается часть единого организма взбунтовать против его головы. Это та же ситуация. И вот нам надо каждому из нас просто понять для себя, а что нам Всевышний хочет. Я говорю сейчас не из нас, только из находящихся, я говорю сейчас про каждого еврея. Каждый еврей есть одна функция в мире. Быть эд, свидетелем. Он в этом мире должен раскрыть волю Творца. Живет ли он сейчас в Эрцисроэль, в Америке, в Германии, на Украине, в России, это не важно. Его функция в этом мире – жить по воле Творца, приближать себя к воле Творца, раскрыть ее в своих действиях, раскрыть ее, в частности, в том, чтобы малые подчинялись бы большим. Есть порядок. Есть порядок. Поэтому то, что происходит в нашей главе, это бунт Короха и его общины, это особая заповедь, чтобы не было подобного Короху во все поколения. То есть это имеет два аспекта. Одно из этих аспектов, чтобы народ Израиля не бунтовал против своих духовных руководителей, великих мудрецов, не бунтовал против великих праведников, против великих мудрецов Торы. Поэтому сказал Раши в двух одном месте еще такую четкую вещь. Дабар эхад ладор, ве эншней дабарим ладор. Дабар это буквально руководитель. Есть один руководитель поколения, а не два. Так вот, есть, как известно, что это приводится в многих местах. В каждом поколении управляется одно из перевоплощений Моше Рабейну в величайшем мудреца поколения. Вот тут есть ситуация, когда каждому из нас надо прилепить себя ко Всевышнему. Мы через Тору, которую мы учим, через Тору, которую постигаем, через Тору, которую мы исполняем. И в этом мы являемся свидетелями во Всевышнем. Есть еще одна функция, это бежать как от огня, то, что называется махлокет. Махлокет. Почему? Я предложу еще одно место. Есть в книге Дворим, в конце, в главе, Зота Броха. Мы все знаем почти наизусть, так как она считается на Симхат Тора много-много раз. Там есть такое место, очень емкое место. «Веяги бейшурун мелех, бейтесеф рушей ам, яхат шифты Исраэль». И будет «Веяги бейшуруни» в народе Израиля, царь, имеется в виду Всевышний, «Веяги бейшурун мелех, бейтесеф рушей ам», когда главы народа будут едины, «Яхат шифты Исраэль», и будут едины колено Израиля. Что это означает? Яхат шифты Исраэль, шеберт колено Израиля, наш народ, он очень многолик. Он не однолик. У него есть разные общины и разные, скажем так, проявления. Поэтому если мы просто посмотрим на брахот, который получили каждый из сыновей Якова, они получили разные брахот. То же самое, когда Моше Рабейну благословил наш народ, каждый колен отдельно, получил разные брахот, каждый своя функция. Это подобно чему? Когда есть функция, у каждого органа тела есть своя функция. Он ждет то, что является его функцией. Его функцией. Когда все это объединяется, когда все это исполняет, то, что свою собственную функцию, не чужую, свою функцию. Это причина, это объединение происходит. Есть два объединения. Одного глав народа, глав колен, как пример. Что глав колена, а каждый из них, он представляет свое колено. Когда они вместе объединяются, объединяется также наш народ, не нивелируя разницу между друг с другом. Нет. Что не будет, как всех под одной гребенкой, как в армии, одинаковая форма, одинаковая стрижка. Каждый имеет свое духовное лицо, свой стиль служения, при том, что Тора едина, она не меняется от колена к колену. Но есть все-таки разные раскрытия, разные проявления. И когда все мы объединяемся вместе, то исполняются эти слова «Вегибе шурун мелех». Что значит «Вегибе шурун мелех», говорит Раши, когда есть единство, в мире раскрывается Всевышний, раскрывается Шхина. Вот раскрытие Шхины, это действительно истинное избавление. Об этом пишет Рамбан в предисловии книги Шемот. Он объясняет, почему книга Шемот называется Сефер Геула. Вся книга, не только начало и выход из Египта. Книга эта полна, есть там реально выход из Египта, получение Торы, записи, которые получили, Шад Мишпотим, потом строительство Мишкана. Там еще был грех Золотого Тельца, но время садится мешка, на чем кончается. Почему все называется Геула? Освобождение. Говорит Рамбан очень просто. И выход из Египта, и получение Торы, садится мешкана, его завершение это раскрытие Шхины в нашем народе, которое было в Мешкане. Это конец, буквально самый конец книги Шемот. Раскрытие Шхины это есть истинное освобождение. Когда наш народ вернулся в состояние, как были наши отцы, Авраам, Исаак и Яков, когда Шхина была в их шатрах, когда это состояние вернулся весь наш род в целом, это есть, это то, что называется Геула. Тут ведемся к нашей теме. Мы видим в этом мире очень много признаков Геулы. Это все не так просто. Слышь, не просто этого. Тут есть чего бояться, потому что говорится, что перед приходом Машиаха будет в мире не так просто. Так просто. То есть у нас, есть по этих хавлей Машиах буквально, предродовые муки. Предродовые муки. Если мы можем такое сказать, то глянем просто на Вторую мировую войну, катастрофу. Немножко поймем, что такое, может быть, предродовые муки. И сказано в Талмуде три вещи, которые должны нас могут нас сохранить, оградить от многих бед в период Хевлей Машиах. Три вещи. Это Тора, изучение Тора. Второе – это хесед, добро. И третье, о чем нельзя забывать, это очень-очень остерегаться греха. Это три вещи, которые нас могут охранить в период Икверед и Мащих. Поэтому если мы говорим сейчас о состоянии мира, мир бурлит, глядя вокруг нас, то есть, ну, огонь горит в мире. Вокруг нас, в Европе, в Азии, в России, на Украине, горит огонь. Что мы можем сделать? Что касается евреев в каждом месте. Знаете, нас называют головой и сердцем мира. Нам надо задуматься над тем, что когда мы исполняем в этом мире нашу истинную миссию, когда мы связываем этот мир со Всевышним, с его волей, когда мы объединяемся, мы друг с другом, в служении Творцу, Яхад Шивто Исраэль, это то, что когда в нашем роде раскрывается истина целым Элоким, которая светит и нам, и другим народам, безусловно, это источник брахи и блага всему миру. И поэтому, когда мы видим окружающий мир, который горит, надо подумать, сделать хешбон нефеш, союз с собой, а где нам надо исправляться, где надо всем вместе стать единым Израилем. Не просто единым Израилем вокруг какой-то идеи, которая не соответствует замыслу Творца. Один Израиль, который действительно объединяется, исполнит волю Творца. Скажу просто одну вещь, еще касается, тоже вещь актуальная. Сейчас наш народ молится за трех похищенных ребят. И эта вещь очень непростая. Я сейчас не собираюсь говорить о той беде, которая постигла этих ребят и их семьи, понятно. Для них это сейчас моя тема. Есть другая вещь. Есть, в этом проявляется единство нашего народа. Это вещь очень важна. Помню, была подобная история лет 18 лет тому назад, когда был похищен один парень из Рамот-Гибела. Ваксман. Это было такое, вот это та молитва, когда были во всему Израилю, всему миру, слышали такие слова, что вот то понятие единства Израиля, которое было тогда, это почти было, уже почти мог пройти Машиах тогда, были такие разговоры. Понимаете, нам надо, безусловно, в первую очередь молиться за этих ребят. Надо нам также думать, и просто это время укрепить единство Израиля. В каком смысле единство Израиля? Чтобы мы думали, заботились и любили каждого еврея, где бы он ни был. В том смысле каждого еврея. Не любить преступника, нет, что я имею в виду. А думать о том истинном корне, в котором есть, как это обратить к лучшему. И когда у нас есть этот внутренний заряд молиться об единстве Израиля, молиться о том, чтобы это единство было не просто единство, не единство, я знаю, строить большой котлован и единство строить советскую власть, а единство стать народом Торы, народом Творца, стать тем светочем всего мира, который смысл, является смыслом нашего всего народа. Это то, что, мне кажется, каждый из нас может в этом много сделать на своем месте. Всего хорошего.